по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Ну что же, сердечный привет, дорогие друзья. По страницам Библии 990-я встреча у нас с вами сегодня. Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Наталья Запорожцева, Александр Анисимов, Олег Шевкун. Наша с вами сегодняшняя команда. Я хочу сразу сказать, что сегодня мы выходим в записи, но это не меняет того, чем мы занимаемся. Мы делаем то же, что и каждый день на протяжении вот уже достаточно длительного времени. Мы читаем Библию, читаем от начала до конца, от Бытия до Откровения. Мы при этом используем материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в Ветхом Завете, мы в книге пророка Осии, и мы говорить сегодня с вами будем о верности Божией прежде всего, о неверности человеческой и о том, как Божия верность на самом деле решает проблему человеческой неверности и как через покаяние мы можем восстановить отношения с Богом независимо от того, что с нами происходило, независимо от того, что с нами было. Тут, кстати, очень интересные обсуждения были в связи с этим. Я обязательно прочитаю. Мы сейчас подойдем к вашим комментариям. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа по страницам Библии и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Я также хочу напомнить, что мы уже выходим достаточно долго, а вся эта программа рассчитана, ну, в нашем случае, на 5 с небольшим лет. И вы на нашем сайте theos.fm в приложении и в нашей группе ВКонтакте можете найти уже вышедшие наши эфиры. Там есть что послушать, есть на что обратить внимание. Поэтому слушайте. Но прежде всего читайте Библию, читайте Божие Слово. Я хочу начать с ваших комментариев. Наталья Васильева пишет: «Когда начинаешь слушать такие передачи, то чтение Библии становится более понятным и ясным». Да, так оно и есть, и я могу подтвердить и на своей жизни, на своем примере. У меня тоже было так же, потому что, ну, действительно, совместное чтение – Совместное чтение помогает разобраться в Божьем Слове. Наталья Кабаненко прислала замечательную историю. Наталья, спасибо вам большое. Наталья ответила на мой призыв, на мое приглашение рассказать о том, как люди читают Библию, как Господь приводит к Божьему Слову. История действительно очень-очень хорошая. Сегодня у нас достаточно много комментариев, поэтому я сегодня ее не прочитаю. Ну и кроме того, история отправлена мне на личную почту. Я пока еще не получил, даже еще не попросил у Натальи о разрешении это прочитать вслух. Я думаю, что есть смысл это сделать, и мы как-нибудь вот эту историю обсудим. Игорь Феденков пишет. Тут интересное такое замечание. И я отчасти с Игорем согласен. Но только отчасти. Так вот, Игорь Феденков. «Подобно тому, что убивают не оружие, а человек, учит не Библия, а тот, в чьих руках она находится. Поэтому Библия не может являться приоритетом». Может. И, кстати, не приоритетом, а высшим авторитетом. Да, высшим авторитетом во всех вопросах, которые в Священном Писании, в Библии затронуты. Давайте начнем с того, с чем я согласен. Действительно, каждый проповедник, и даже не только проповедник, скажем, каждый человек, который проповедует Священное Писание, каждый человек, который изъясняет Священное Писание, берет на себя огромную ответственность. Вот это действительно так. И я могу сколько угодно говорить. Давайте мы не обращать внимания на людей, а давайте мы концентрировать внимание на Боге, на Его Слове. Но я же понимаю, отлично понимаю, что каждый из нас слушает и проповедника тоже. Вот мой голос сейчас звучит в ваших наушниках или в ваших устройствах. Соответственно, вы слышите то, что я вам сейчас говорю. Одна и та же Библия, но люди разные, проповедники разные. Акценты бывают разные. Но вот какая история получается. Когда мы внимательно изучаем Библию, причем изучаем сами, когда мы обращаемся к Божьему Слову, когда мы не только, не только проповеди слушаем, но и читаем, перечитываем, вдумываемся, тогда начинается удивительная вещь. Мы вдруг начинаем не во всем соглашаться даже с теми проповедниками, которые нам, ну, очень нравятся. Я могу сказать, В моей жизни это было, и предполагаю, что это было в жизни многих из наших слушателей, многих из наших зрителей. Когда ты слушаешь какого-то человека, да, тебе нравится, как он проповедует, тебе нравится, что Бог через него говорит, но ты вдруг понимаешь, что есть какие-то вещи, которые Бог тебе показывает по-другому. И более того, ты начинаешь сверяться с комментариями, и ты понимаешь, что есть и другие люди, замечательные христиане, любящие Бога люди, которым Господь показывает то же самое. То есть это не просто вот про тебя, да, вот тебе и все. Потому что если вдруг возникла ситуация, когда ты понимаешь, что только тебе это открыто, никто другой так это не изъясняет, тогда возникает вопрос, а действительно ли так сказано в Божьем Слове? Не искажаешь ли ты сам Божие Слово? Потому что на самом деле произвести ересь очень легко. Новую ересь нелегко. В том плане, что ереси, ну, по большей своей части уже произведены. Но, ну, какую-нибудь старую ересь, особенно если ты не знаешь историю церкви, воспроизвести реально легко. Да? Ну, ты не знаешь, что это было когда-нибудь, ну, не знаю, в третьем веке нашей эры. Но ты вот так подумал, и оно тебе явилось. Вот. А поэтому, конечно, в любом случае нужно сверяться с другими комментаторами. В любом случае нужно задаваться вопросом, ну ведь не я же первый, кто это читает, не я первый, кто пытается это понять, а как до меня это понимали, как другие люди это понимали. И, возможно, это скорректирует и наше с вами понимание тоже. Ну так вот, когда мы сами погружаемся в Божие Слово, мы приходим к тому, что даже с любимыми проповедниками, даже с авторитетными проповедниками мы начинаем далеко не во всем соглашаться. Вот в моей жизни есть такие люди, проповедники. Я помню, когда был молодым христианином, ну да, для меня, я к вам, кажется, об этом уже говорил, для меня решение многих вопросов христианской жизни было принципиально таким простым. А позвонить этому пастору, такому-то и такому-то, и спросить, а как правильно? И он расскажет. Так вот, дальше я стал постигать, изучать. И в чем-то мое отношение и мои взгляды менялись. Господь действовал через свое слово. И еще одна вещь. Понимаете, на интеллектуальном уровне, вот когда я, не знаю, имею вот такое-то представление, да, я понимаю, что вот так это можно разумом изъяснить. Это одна история. Другая же история на уровне обличения. То есть, порою ты читаешь Божие Слово, и проповедник, может быть, даже не делает того акцента, который для тебя делает Бог. Проповедник не открывает чего-то такого в Божьем Слове, что открывает для тебя Бог. Но Бог тебе это показывает. Бог говорит тебе о том, что все-таки должно быть что-то другое. Не случайно мы с вами читали о том, что Слово Божие острее меча обоюдоострого. Вот не проповедник со Словом Божиим, а само Слово Божие. Или мы с вами говорили о том, что все Писание Богу вдохновенно и полезно. И мы перечисляли, для чего оно полезно. Или мы говорили о том, что Слово Мое не возвращается даром, не возвращается напрасно, но пустым, но совершает дело, для которого оно предназначено. Опять не проповедник, а Слово. Так вот, Игорь, задача проповедника заключается в том, чтобы настолько, насколько Господь дает ему силы, насколько Господь дает ему возможности правильно истолковывать, изъяснять Божие Слово. При этом оговариваясь, что да, каждый из нас может ошибиться. И да, читайте Божие Слово, сверяйтесь с Божьим Словом, пытайтесь понять, и увидеть, что там на самом деле написано. Вот не только то, что этот проповедник сказал, а то, что там написано, то, что говорит сам Бог. И я бы не стал все сводить просто к проповеднику, к инструменту. Да, к сожалению, проблема действительно существует. Это проблема попытки использовать Библию так, как человеку выгодно. Вот мне выгодно делать такой акцент, я его и делаю. А другой человек делает какой-то другой акцент. Я полагаю, однако, и основание библейское мне есть так полагать, что Господь с подобными проповедниками будет разбираться. Ну и с каждым из нас, кто допускал такие случаи, он будет разбираться, он спросит нас за это, с нас, и он спросит весьма сурово. Я тут должен признаться в одной вещи. Ну, понимаете, если я сейчас в этом не признаюсь, ну, зачем тогда, да, зачем весь этот разговор? Иногда у меня были в жизни моменты, особенно такие более молодые годы, но, к сожалению, не только в молодые годы, когда, готовясь к проповеди, я исходил вот из чего. Так, ну вот церковь. А что я хочу сказать церкви? В чем моя задача? Что хотелось бы донести до церкви? Так, хотелось бы донести вот такие-то вещи. Отлично. Следующий вопрос. А где в Божьем Слове мы можем найти эти вещи? Ага, вот здесь. Хорошо. А вот здесь можем? Ну, если очень-очень постараться, то можем. Это тоже существующее толкование. Так, а я сам согласен с этим толкованием? Вот здесь принципиально дальше вещь. А я сам согласен с этим толкованием? Ну, не совсем. Но это настолько уместно в данном случае, вот в этой конкретной проповеди. Я не про других сейчас говорю, Игорь. Я про себя говорю. У меня такое в жизни было. Я просил у Бога прощения. Я говорил: Господи, вот убереги меня от этого. Потому что это и есть стремление исковеркать Божие Слово в угоду тому, что требуется сейчас. Это недопустимо. И Господь с каждого из нас за такие вещи спросит. Я думаю, что мне предстоит еще дать отчет вот за эти ситуации. Соломон пишет: Господь может дать все, что вы пожелаете. Может, только не обязан. И более того, и мы с вами об этом говорили, а бывают случаи, когда человек чего-то желает, а зря желает. И он настолько просит этого у Бога, что он даже получает просимое, но не надо было ему этого желать. Так что наше желание или наше пожелание – это, конечно, далеко не критерий, далеко не вот такая вещь, которая безотказно должна быть исполнена. Не Господь дает, а вера в Него. Не, все-таки Господь. Все-таки Господь. Отвечаю я здесь на следующий комментарий. Мариам Казарян пишет. Да, по вере, через веру. Вот дальше Эльвира пишет. Господь помогает и дает нам все. Ангелы поддержку нам дают. Смотрите, Господь нам дает все необходимое, все потребное для жизни и благочестия. Совершенно не обязательно все, чего мы просим. Да, Он может дать все, что мы просим. И порой дает даже такие вещи, которые, может быть, не нужно было бы давать. Но вопрос по поводу вот того, как мы просим. Просим ли мы по Его воле? Просим ли мы, потому что это угодно Ему, или потому что этого хочется нам? Ведь бывает и то, и другое. Бывает, что мы просим не потому, что Ему это угодно, не потому, что Он этого хочет, но потому что просто так нравится нам. Потому что мы из-за чего-то такого захотели. И вот тогда Господь не обязан нам это давать, но зачастую все равно дает. И ты потом такой сидишь и думаешь: а мне это зачем? Так ты ж просил? Наталья Пыжук пишет: кто не собирается Христом, тот расточает. Абсолютно точно. Вот мы как-то об этом уже говорили, я сейчас, пожалуй, еще раз об этом скажу для тех, кто недавно к нам подключился. Понимаете, нет в христианской жизни такой возможности, как возможность стоять на месте. То есть, либо мы идем вперед, мы развиваемся, мы меняемся, мы преображаемся в образ Иисуса Христа, либо мы останавливаемся. Но тогда, когда мы останавливаемся, мы не стоим на месте. Мы отступаем назад. Происходит такой откат. И об этом откате мы с вами уже говорили, когда читали, например, послание к евреям. И еще будем об этом говорить. Поэтому идея, что дайте-ка я постою немножко, посмотрю. Но я просто отдохну и посмотрю, что там будет. Она не работает. Потому что в любом случае начинается именно вот это движение назад. А Ольга Миронова продолжает вот эти попытки. Я понимаю эти попытки, я просто понимаю также, что это будут домыслы, как и определенная часть того, как мы подходим как раз к этой книге, к книге пророка Оси, это все-таки домыслы. А помните, мы говорили о том, что, ну, не очень понятно, он знал Гомерь раньше, или он познакомился с ней просто, когда Господь ему об этом уже сказал, и так далее. Мы все это уже проговаривали. Так вот, Ольга пишет, а, наверное, жена Осии просто не верила, что ее можно любить. Была настолько изранена, что обезболивала себя таким образом. Может быть... Интересно, что вот этот образ, израненного народа, это абсолютно библейский образ. Да, помните начало книги пророка Исаии. Вот он смотрит на Южное царство. Ну, кстати, они практически современниками были с Осией, мы с вами об этом говорили. Да, и он смотрит и говорит, ну, куда тебя еще бить? Вот места живого не осталось. Все. Дальше уже некуда. Иерусалим изранен. Кстати, изранен он по причине его непослушания. По причине того, что он сам подставляется вот под эти раны. И более того, какие-то из этих ран попускает, все эти раны попускает, а какие-то и наносит сам Господь. Для того, чтобы народ обратить обратно, обратить назад, обратить к себе. Мы тоже сегодня об этом с вами будем говорить. Вот смотрите, да, с одной стороны, есть вот это желание, и оно вполне понятно, это желание, когда у человека боль, когда у человека страдание, его пожалеть, ему сказать, ну вот, и обратись к Господу, все это пройдет. Но обратите, пожалуйста, внимание на то, что пророки в Ветхом Завете не только так поступают. У них есть еще один важный мотив. Они показывают израильскому народу и иудейскому народу, что страдания зачастую бывают причинены ими самими. То есть они сами, эти люди, являются причиной того, что они страдают. Это не извне откуда-то, а это от Бога. Причем это обещано, Бог говорил, что это так будет, потому что народ ведет себя соответствующим образом. Вот это вот причина объяснения страданий. Так что да, конечно, возможно, она, ну, невозможно, она точно настрадала, но тут вопрос, а вот как? Это она сама виновата? Да, во многом она сама виновата. Порой мы реально страдаем от греха. Вот не хочешь? Знаете, как один человек мой, знакомый мой, сказал, он говорит... Я вот и грешить хочу, и страдать не хочу. Вот не будет так. Есть такая штука, как последствия. Альфия пишет. А если любишь, разве можешь изменить? Значит, не любовь. Тут такой вопрос. Смотрите, тут, конечно, параллель, конечно, аналогия между отношениями, или параллель к отношениям между Богом и израильским народом. Любит ли Бог израильский народ? Да. Любит ли израильский народ Бога? Вы знаете, тут тоже не все так просто. Ведь в израильском народе было достаточно проявлений такой любви. Были и есть люди, которые любят Бога. А более того, даже у людей, которые любили Бога, возьмите, например, Давида, были моменты отступления. Были грехи в жизни. Да? Про два греха Давида мы говорили. Один – это грех с Версавией, другой – это перепись воинов. Вот. И то, и другое было грехом, но по разным причинам. Смотрите, что получается. Да, если мы любим Господа, если мы имеем общение с Ним, то тогда Господь действительно защищает нас от греха. Но всегда есть опасность ослабеть в этой любви. Всегда есть опасность наступиться, всегда есть опасность, что мир нас начинает увлекать. Одна христианка, я точно знаю, что она христианка, она мне говорила, Я вообще не понимаю, как со мной произошло то, что со мной произошло. У меня было такое ощущение, что меня просто понесло. И я в отношениях с Богом, я Богу сказал: «Боже, ты вот чуть-чуть, подожди, я сейчас, я к тебе вернусь». И вот это сейчас растянулось на долгие годы. Только через много лет она вернулась к Богу. Так что все действительно достаточно сложно. От неверности проявляется непослушание, пишет Наталья. Да, конечно. И как раз неверность Богу и привела к тому, что израильский народ оказался непослушным Богу. Там вот ведь еще какая вещь. Когда разрушаются эти отношения между человеком и Богом, ты начинаешь хуже видеть Божию любовь. Ты начинаешь сомневаться в том, действительно ли Бог по-настоящему о тебе заботится. Или, может быть, тебе просто кажется, что заботится. У тебя возникают вот такие мысли. И да, как раз тот самый момент, когда нужно обратиться к Богу и в молитве сказать: «Господи, прости меня». Альфия пишет: «Если это прообраз отношений Бога с народом, то жена Осии знала и видела его любовь». Согласен. И это прообраз, и она знала и видела, и по какой-то причине она от этой любви уходила. Вот ведь Библия не занимается серьезным исследованием психологии израильского народа. Здесь нет ответа на вопрос, почему на психологическом уровне они уходили в идолослужение. Непослушание все-таки становится здесь действительно главным аргументом. То есть они уходили, потому что они были непослушны Богу. Ольга Свешникова. А почему сейчас люди не верны Богу? Идолов же нет. Почему не благодарны? Ой, идолов сколько угодно. И вам тут, Ольга, на эту тему отвечают. Деньги, карьера, порой даже семья. Все это тоже может оказаться идолом. Ольга вам пишет, Ольга Миронова. Идолом может оказаться все, что угодно. Начиная с заработка, карьеры и кончая семьей. Скажу вам больше. Даже церковное служение может стать идолом. И мы об этом говорили, мы об этом уже размышляли. Когда служение начинает занимать место Бога. Место, для которого, которое оно не имеет права занимать. В принципе, не имеет. Ну, и мы сейчас уже не имеем права продолжать этот разговор, просто потому что мы собираемся здесь для того, чтобы Библию читать. Так что давайте обратимся к Господу в молитве и будем читать Священное Писание. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобою. Мы молим Тебя, направь нас. Открывай нам Твое Слово Святое. Пребудь со всеми нами. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия. Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! По страницам Библии, 990-я встреча у нас с вами сегодня. И мы с вами читаем книгу пророка Осии. Мы с вами в том разделе книги, где говорится о личной, или точнее семейной ситуации, семейной драме пророка. Мы помним о том, что этот человек получил весьма необычное повеление от Бога. Ему Бог повелел жениться на блуднице. И есть несколько реконструкций. Я предполагаю, что была девушка, которую любил молодой человек Осия, но эта девушка ушла в блуд, и по закону, данному через Моисея, ни о какой свадьбе, ни о каком браке речи уже не могло быть. Но Бог сказал Осии, чтобы он взял Гомерь в жены, и мы видим, что она снова после этого уходит в блуд, и Бог настаивает, чтобы он снова взял ее в жены. Мы с вами сейчас вернемся ко второй главе 15 стиху. «Бог говорит своему народу, Израилю, что Израиль будет восстановлен». И в прошлый раз я уже отмечал, что невозможно, прочитав это пророчество, усомниться, что у Бога есть замысел для Израиля. Все пророческое слово целиком указывает именно на это. Есть смысл читать не отдельные стихи пророчества, а просто сначала до конца. И тогда становится понятным, что у Бога есть план для израильского народа, и у Бога есть план для израильского государства. Каким бы ни было ваше богословие, Божие слово все равно важнее. Может быть, можно было бы понять все переносно, духовно, но нет, даже это не проходит. Потому что, когда Бог говорит на эти темы, Он снова и снова использует совершенно конкретные географические названия и названия колен Израилевых. Ну, например, Он говорит «Израиль», Он говорит «Ефрем», Он говорит об определенном народе, а не о вас и не обо мне, не о церкви, это уж точно. Однако при этом здесь есть важнейшие уроки и для нас с вами, и для всей церкви, и для всей страны или всего народа. Еще раз прочитаю 15 стих. «И дам ей оттуда виноградники ее и долину Ахор в преддверие надежды, и она будет петь там, как во дни юности своей и как в день выхода своего из земли египетской». Тут много интересного. Я обращу ваше внимание на долину Ахор, потому что, ну вот вообще говоря, если мы помним Ветхий Завет, то Ахор с надеждой ну никак не ассоциируется. Вы помните, что происходило, когда израильтяне входили в землю обетованную? Вот они перешли Иордан, и в этой земле было три главных врага, которых нужно было истребить, прежде чем Иисус Навин мог разделить землю между 12 коленами. И с врагами этими нужно было разбираться по очереди. Сначала все было хорошо. Первым врагом был Иерихон, и Иерихон символизирует собой все мирское. Господь дал силу, и израильтяне с этим врагом разобрались. А вот дальше был город Гай, и этот враг символизирует плоть. Израильтянам казалось, что это будет легкая и простая битва, даже толком и битвы-то не будет. Кстати, и сегодня есть немало людей, которые полагают, что способны жить по-христиански своими силами – усилиями своей собственной плоти, своей собственной природы. Однако результатом таких попыток неизбежно оказывается поражение. И вот Иисус Навин тоже потерпел поражение при Гае. Бог преподал израильтянам такой великий урок. И вот они пришли в долину Ахор, и выяснилось, что грех был совершен в семье Ахана. При разрушении Иерихона Бог предупредил, чтобы израильтяне ничего в Иерихоне не касались, потому что все это нечисто. У Бога были конкретные причины так говорить. Например, предполагается, что там были венерические болезни. Но, как говорят сегодня, что-то пошло не так. И стало понятно, что есть грех. Однако сначала Иисус Навин пал на лицо перед Богом, и он начал Бога умолять, начал изливать душу перед Богом. Но Бог ему сказал: «Знаешь что, вот так не получится, так не выйдет, не надо меня ни о чем здесь умолять. Ты просто встань, и ты пойми, что Израиль согрешил, и вам нужно разбираться с грехом, прежде чем вы обретете подлинную настоящую победу». И вот, да, они разобрались с этим грехом, и было это как раз в долине Ахор. И с этого момента у них начались победы. И с одной стороны, долина Ахор ассоциируется именно с переломом в военных действиях. С другой же стороны, эти события были очень и очень тяжелые, и долина Ахор далеко не всегда была связана с надеждой. Однако я хочу вам сказать такую вещь. Когда вы разберетесь с грехом плоти, вот тогда будет настоящая подлинная победа. Именно поэтому долина Ахор все-таки была долиной надежды. И именно поэтому здесь сказано, что и в будущем Бог сделает долину Ахор дверью надежды. Бог снова даст надежду своему народу. Он осудит грех, И вот когда грех будет осужден, вот тогда и свершится славная и великая надежда в будущем. Так что получается некий мостик между прошлым и будущим. А хор становится дверью или преддверием надежды. Собственно, в прошлом оно так и было, потому что именно после Ахора, именно после событий в долине Ахор, война, битва стала действительно победной для Израиля. И дальше, конец 15 стиха, прочту еще раз. «И она будет петь там, как во дни юности своей, и как в день выхода своего из земли египетской». И опять-таки это такой мостик между прошлым и будущим. Израиль будет петь, а Израиль часто ассоциируется именно с девой, девушкой, и будет петь в будущем, так, как пела она в самые яркие, самые возвышенные моменты прошлого. Читаем дальше 16 стих. «И будет в тот день, — говорит Господь, — ты будешь звать меня муж мой, и не будешь более звать меня Ваали». Муж мой по-еврейски Иши. Ваал или Ваале, я уже говорил в прошлый раз о том, что здесь двойной смысл. Конечно, это слово Ваал, как божество, но, кроме того, Ваали означает также и «мой Господь» или «мой Господин». Да, они действительно называли Бога Господином, и при этом они также поклонялись другим богам, конкретно поклонялись Ваалу. Но ведь невозможно поклоняться и Богу, и Ваалу. Это ведь нарушение Божьей заповеди. У них не должно быть другого Бога, кроме Бога Яхве. И вот Бог говорит, что придет день, когда вы назовете меня «муж мой». Это ближайшее, самое интимное, что можно только сказать. Это любовь, любовь на высшем уровне близости. И даже имя Ваала будет забыто. Они скажут «это муж мой», но они уже не будут называть Ваала. Ну и про то, что имя Ваала будет забыто, мы читаем также в 17 стихе. «И удалю имена Ваалов от уст ее, и не будут более вспоминаемы имена их. Люди отвернутся от идолопоклонства и обратятся к Богу». Даже если кажется, что этого никогда не будет, даже если вдруг нахлынет пессимизм, давайте помнить этот стих Осия 2.17. Это не единственный такой стих, но вот здесь говорится, что да, такое будет. Люди действительно обратятся к Богу и отвернутся от идолов. Читаем дальше 18 стих. «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными и с пресмыкающимися по земле, и лук, и меч, и войну истреблю от земли той и дам им жить в безопасности». Бог говорит, что и у животных тоже есть права на этот мир, потому что Бог создал этих животных. Вот и с животными Бог заключит договор или завет. И в результате этого завета произойдут некоторые очень важные изменения. Например, ягненок и лев будут мирно лежать рядом. Ну, кстати, сейчас они тоже могут лежать, но не совсем рядом. Скорее, ягненок будет в чреве у льва или в желудке у льва. А в тот день они будут действительно рядом. И мы об этом на самом деле очень мало думаем. Но Бог об этом думал и говорил с самого начала. И о животных, и о земле, и об экологии. Для Бога все это не новость. Понимаете, ведь человек – патологический загрязнитель своей планеты. Он грешник снаружи и изнутри. И все, к чему прикасается человек, превращается в грех. И сегодня мы, например, занимаемся раздельным сбором мусора. И это хорошо, потому что мы замусорили уже сегодня всю землю. Человек устраивает грязь повсюду. И Бог говорит: «Я позабочусь об этой земле». И слава Богу, потому что человек об этой земле позаботиться не может. Читаем дальше стихи 19 и 20. «И обручу тебя мне навек, и обручу тебя мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа. Обручу можно переводить и несколько иначе. Буду привлекать к себе, как молодой человек привлекает к себе чистую незамужнюю девушку. Вы, конечно, можете представить себе то время, когда молодой парень обхаживает свою будущую жену, ухаживает за ней, чтобы привлечь ее внимание и вызвать интерес. Помните это время в вашей жизни? Ну и, кстати, мужчины дорогие, вспоминайте об этом времени почаще. Вы ведь много хорошего и приятного ей тогда сказали. Да, со временем все мы стареем, но вы-то помните это время молодости? Бог хочет привлечь к себе свой народ. Но как Он это сделает? Он сделает это в праведности и в справедливости и в милости. Понимаете, ведь в законе Моисеевом тоже была милость. Есть любовь в законе и есть также закон в любви. Друг от друга их не отделишь, и это замечательно. И это, кстати, еще одна причина, по которой я все же думаю, что возвращение израильтян в свою землю, которая происходит сегодня на наших глазах, не есть исполнение таких пророчеств. Потому что Бог говорит, что привлечет их в эту сторону в справедливости, в праведности, в милости. Ну а сегодня Израиль похож на любое другое государство. Кстати, скажу еще одну вещь. Некоторые полагают, что израильтяне на уровне государства, на уровне армии слишком жестоки. Но помните, друзья мои, что им постоянно приходится защищаться, как никому другому. И будешь тут жестоким, будешь тут суровым. Им необходима крепкая система защиты, крепкая система обороны. Потому что вернулись они в эту землю все же не во исполнение библейского пророчества. Они вернулись в свою землю, или, по крайней мере, в ее часть, но они так и не вернулись к Господу. И когда они вернутся к Господу, вот это будет подлинное, настоящее благословение. Хочу еще сегодня об этом поговорить. Возможно, даже успеем, посмотрим, насколько быстро мы дальше пойдем. Я хочу прочитать 20 стих 2 главы. «И обручу тебя мне в верности, и ты познаешь Господа». Знаете, ведь в прошлом они никогда не были верны Богу. Они очень похожи на сегодняшнюю церковь в своем отступлении. И сегодня они так и не призвали Господа. Читаем дальше 21 стих. «И будет в тот день, я услышу, — говорит Господь, — услышу небо, и оно услышит землю». Этот стих начинается словами «в тот день». И выражение это имеет терминологический смысл. Оно указывает на время великой скорби и на то время, когда Христос придет, чтобы установить на земле свое царство. И вот здесь говорится именно об этом времени, том дне. Я перечитаю еще раз конец 21 стиха. «Услышу небо, и оно услышит землю». Небо и земля тогда действительно услышат друг друга. Наконец-то они будут в полном согласии. И вот все это будет реальностью. Читаем дальше, 22 стих. «И земля услышит хлеб и вино и елей, а сии услышит Изриэль». Изриэль буквально означает «Бог рассеет их». Но в то время Бог снова соберет их. Читаем 23 стих. «И посею ее для себя на земле, и помилую непомилованную, и скажу не моему народу, ты мой народ, а он скажет, ты мой Бог». Бог не только соберет их, но они также перестанут быть Лорухама, как непомилованная дочь Осии и блудницы Гомерь. У Бога будет для них милость, и будут они его народом, и назовут его своим Богом. Сегодня этого еще не происходит. Они не обращаются массово к Богу, но в тот день обязательно обратятся.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот мы подходим к третьей главе. В этой главе Осси узнает, что его жена оказалась неверной, но ему заповедуется, чтобы он пошел и взял Гомерь снова. Я прочитаю третью главу, первый стих. «И сказал мне Господь, иди еще и полюби женщину, любимую мужем, но прелюбодействующую, подобно тому, как любит Господь сынов Израилевых, а они обращаются к другим богам и любят виноградные лепешки их». Эта женщина, о которой говорится здесь, это Гомерь, жена пророка Оси. «Ты любишь ее, хотя она и прелюбодейка. Сыны Израиля обращаются зачем-то к другим божествам. Они поклоняются идолам». Так что Бог показывает здесь конкретное применение. «Они любят виноградные лепешки других богов». Виноградные лепешки – это не просто ужин, это храмовая пища, это пища, которая посвящалась божествам. Они любят то, что является частью языческого идолопоклонения. Ведь виноградные лепешки, например, использовались на религиозных празднествах в Ханаане. Ну а дети Израиля всему этому стали подражать, все это усвоили. И вот Бог как бы говорит Осии: «Ты теперь знаешь, каково мне». И Бог говорит: «Пойди, снова возьми Гомерь, она не верна тебе, но ты люби ее, и ты верни ее в дом. Ведь именно так я поступлю со своим народом, Израилем. Израиль был мне неверен, но я ведь не забыл этих людей. Я не отвернулся от них, я не вынес их за скобки жизни. Да, Осия, я накажу твой народ, но я ни в коем случае не собираюсь от него избавляться». Читаем теперь второй стих. «И приобрел я ее себе за 15 серебряников и за хомер ячменя, и пол хомера ячменя, и сказал ей: много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». То есть, очевидно, Гомерь продала саму себя каким-то негодяям, и Осии пришлось ее выкупать. А вы знаете, что мы с вами тоже искуплены? Это не самая красивая картинка, именно поэтому на такие темы так мало говорят. Предпочитают говорить о том, как важно быть преданным и посвященным Богу, о том, как посвятить свою жизнь Господу. Но знаете, первое, что вы должны сделать, это прийти к Богу как грешный человек. И сначала надо, чтобы Он вас искупил. Вот как Осия выкупил эту блудницу, так и Бог хочет вас искупить. И выясняется, что наших заслуг тут вообще нет. И мы даже не можем претендовать на какую-либо цену, которую за нас заплатит Бог. Во втором стихе написано, сколько заплатил Осия за свою жену Гомерь. Вполне возможно, она столько даже не стоила, потому что это была большая сумма. Как, кстати, и мы не стоим той огромной цены, которую Бог за нас заплатил в Иисусе Христе. Потому что мы искуплены не золотом или серебром или драгоценными камнями. Мы искуплены куда большим. Бесценной, пречистой кровью Иисуса Христа. Ему пришлось пролить кровь, пострадать и умереть, чтобы мы могли быть искуплены. Почему? Потому что мы были грешными людьми, проданными греху. И нам важно научиться это понимать самим и начинать разговор с другими людьми именно с этого. Помните, что приходить ко Христу мы должны как грешники. Не просто речь о том, что надо любить Бога, служить Богу, слушаться Бога. Да, все это, конечно, так. Однако начинается это все не с этого. Мы мертвы в преступлениях и грехах. И требовать добрых дел для покаяния – это все равно, что прийти на кладбище и взывать там: «Эй, мужики, давайте уж постараемся. Давайте посвятим всю свою жизнь Господу. Ну что ж, давайте. Только посвящать-то нечего. Жизни-то нет, потому что все там мертвы, и ничего они не могут сделать. Все мы также мертвы в преступлениях и грехах. И пока мы не родимся свыше, пока мы не обретем новую природу, нам просто не на что надеяться. Идем дальше и читаем третий стих. «И сказал ей, много дней оставайся у меня, не блуди и не будь с другим, так же и я буду для тебя». Представьте себе ощущение мужчины, который узнал, что жена ему изменяет. Мне доводилось общаться с людьми, которые через это проходят или проходили, и они рассказывали мне, как это бывает. Но Бог говорит своему народу, ведь именно это вы и делали. Вы проявляли неверность ко мне, вы блудили, вы ушли от меня и больше мне не служили. Да, вы порой называли меня «Господи, Господи», но я никогда не знал вас. И помните, как скажет Спаситель в конце Нагорной проповеди: «Отойдите от меня, я никогда не знал вас». И вся эта религиозность была им совершенно не в пользу. А теперь скажу нечто очень жесткое. Вы знаете, если на здании есть купол, и здание это называется церковью, и там при этом проповедует человек, который отрицает Божие Слово, отрицает божественность Иисуса Христа, отрицает, что Христос умер за грешников, и люди все равно приходят и поддерживают это мероприятие. Знаете, что это такое? Это уже совсем не церковь. Это место духовного блуда и ничего больше. Это не я говорю. Это Бог говорит в Своем Слове. Это предельно твердо и бескомпромиссно. И вы понимаете, почему в Израиле того времени Осия далеко не был популярным? Потому что именно это и говорит он народу. Уйдя в языческие жертвоприношения, отвернувшись от единого истинного Бога, вы никак не расширили свое мировоззрение и миропонимание. Скорее, вы стали духовными блудниками. И вот результат. Давайте прочитаем стихи 4 и 5. «Ибо долгое время сыны Израилевы будут оставаться без царя и без князя и без жертвы, без жертвенника, без эфода и терафима. После того обратятся сыны Израилевы и взыщут Господа Бога своего и Давида, царя своего, и будут благоговеть перед Господом и благостью Его в последние дни». И вот мы подходим к невероятно важным стихам. И особенно важны они для тех, кто любит находить даты в пророчестве и кто любит рассчитывать, что и когда сбудется. О смысле фразы «долгое время» мы еще поговорим в следующий раз. Но мы читаем, что долгое время они будут без царя. Да, сегодня нет живущего ныне израильтянина, который сказал бы: «Я происхожу из рода Давида, и я имею право на престол Давида». Ну как так нет? На самом деле, конечно, есть. И он единственный. Единственный, кто имеет право так сказать, сегодня восседает одесную престола Божьего в небесах. Это Господь Иисус Христос, Бог богов и Господь господствующих. Много дней они будут без царя, и сейчас у них тоже нет царя, потому что они своего царя отвергли. Нет у них ни царя, ни князя, ни жертвы. Задумайтесь, ведь сегодня большая часть избранного народа живет в обетованной земле, а храма у них до сих пор нет, и жертвы нет. Не думаете ли вы, что это весьма необычно? Да, друзья, так оно и есть. Это и правда необычно, и это очень-очень важно. В чем же смысл этого? Обсудим в следующий раз. А пока всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.